эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе главная тема 1 июня. В разных странах отмечается Всемирный день защиты детей. Грузия совместно с Азербайджаном подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу. Как всегда по пятницам, рубрики «Гость недели» и «Городской репортаж». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Кэти Бочуришвили.
Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пилей призвала к международному расследованию массовой расправы над мирными жителями в сирийском селении Хаула. Германия и Россия являются сторонниками политического решения конфликта в Сирии. Генпрокурор Украины Виктор Пшонко заявил, что уголовное дело о серии взрывов в Днепропетровске раскрыто. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пилей призвала к международному расследованию массовой расправы над мирными жителями в сирийском селении Хаула. Выступая на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, Пилей подчеркнула, что события в Хауле могут быть квалифицированы как преступление против человечности, и все виновные должны понести ответственность. Сирийская оппозиция, международные наблюдатели и страны Запада обвиняют в резне в Хауле власти Сирии, а официальный Дамаск – оппозицию. Противники режима президента Сирии Башара Асада в пятницу заявили, что располагают свидетельствами нового преступления правительственных сил – убийства 15 фабричных рабочих в провинции Хомс. Трагедия в Хауле привела к новому обострению ситуации вокруг Сирии. Звучат призывы к решительным действиям Совета безопасности ООН. Германия и Россия являются сторонниками политического решения конфликта в Сирии. Об этом в пятницу заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Берлине, который совершает первое зарубежное турне после вступления в должность президента. Меркель призвала международную общественность к наращиванию усилий, направленных на предотвращение гражданской войны в Сирии. Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с Меркель заявил, что Москва не поддерживает ни одну из сторон в сирийском конфликте и сообщил, что Россия против принятия любых односторонних мер, тем более силовых действий в отношении Сирии. К визиту Путина в Берлин была приурочена акция протеста, участники которой критиковали его за позицию Москвы по отношению к событиям в Сирии и за нарушение прав человека в России. Генпрокурор Украины Виктор Пшонко заявил, что уголовное дело о серии взрывов в Днепропетровске раскрыто. По его словам, у правоохранительных органов есть вся информация по преступлению. Выступая сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, Пшонко также отметил, что мотивом преступления, как установило следствие, является корысть. Ранее сегодня на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем генпрокурор сообщил о задержании 4 предполагаемых организаторов взрывов. В докладе главе государства он подчеркнул, что исследователи выясняют, насколько политические симпатии подозреваемых относятся к совершенным ими преступлениям. Никаких подробностей при этом не приводилось. В результате 4 взрывов в Днепропетровске 27 апреля пострадал 31 человек, 26 из них были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье «Терроризм». В Дании за сотрудничество с российской разведкой осудили финского профессора, передает Сергей Джанян.
Финский профессор Копенгагенского университета Тимо Кивимяки получил 5 месяцев тюрьмы за шпионаж в пользу России. Приговор Кивимяки был вынесен на основании статьи 108 Уголовного кодекса Дании «Содействие работе иностранной разведки без непосредственного раскрытия государственных тайн». По версии следствия, 49-летний ученый вступил в контакт с 4 агентами российской разведки, работавшими в Дании под дипломатическим прикрытием, которым он передавал аналитические отчеты о политике безопасности, а также сведения об учащихся датского центра военных исследований. Списки студентов и досье на некоторых из них были изъяты при задержании Кивимяки в сентябре 2010 года. Датская контрразведка ПЕТ утверждает, что за свою работу Кивимяки получил не менее 160 тысяч датских крон, примерно 26,5 тысяч долларов. Профессор Кивимяки полностью отвергает предъявленные ему обвинения. По его словам, сотрудники российского посольства были обычными дипломатами, а аналитические отчеты, помимо россиян, заказывались ему и представителями посольств других стран. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал терактором пожар на пограничной заставе в Алматинской области страны. Как сообщают агентства, глава государства выступил сегодня на совещании с руководителями правоохранительных органов в связи с происшествием. По его словам, трагедия произошла в результате внутренних конфликтов. В среду казахстанские пограничники обнаружили, что здание одной из застав сгорело. Обнаружены останки 15 погибших военнослужащих и егеря. Они доставлены в Астану на генетическую экспертизу. Ведется расследование. В Израиле завершились самые масштабные за 20 лет танковые учения. Заранее об их проведении не сообщалось, передает Элла Котлер.
В учениях приняли участие танки, военно-воздушные силы, боевые спасательные подразделения, военные инженеры и различные элитные подразделения спецназа. Отрабатывались боевые действия в любое время суток, пересечение рек и других водных преград, очистка территории от мин и прочие элементы наземной войны. Сам факт проведения таких масштабных учений никак не афишировался в прессе. Это связывают с тем, что ситуация в регионе резко изменилась из-за событий в соседних странах, так называемой «арабской весны». Обсуждая итоги учений, полковник Эйнаф Шалев отметил, что учения доказывают, что мы можем справиться с куда более серьезной угрозой, нежели ранее. Параллельно в горах Галилеи прошли учения элитного разведывательного подразделения ЭГОС, которое специализируется на борьбе с террористическими группировками. Кроме того, израильская служба тыла активизировала кампанию по раздаче противогазов населению. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
А новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной новости. Из Цхинвали поступает информация о том, что сторонники Аллы Джоевой избили сотрудника прокуратуры, который участвовал в силовом захвате предвыборного штаба Джоевой в феврале этого года. У нас на прямой связи из Цхинвали наш корреспондент Ирина Келексаева. Ира, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ира, насколько я знаю, вы сейчас возле прокуратуры, где собрались люди. Расскажите, что там происходит, что известно на текущий момент.
Люди уже все разошлись. Информация об избиении следователя прокуратуры Алана Плиева появилась где-то ближе к обеду и пошла по Цхинвалу. Но в самой прокуратуре в 2 часа дня эту информацию пока не могли подтвердить. По их словам, они не могли дозвониться до своего сотрудника. Уже ближе к вечеру на интернет-сайтах, на астинских интернет-сайтах появилось заявление Народной партии Союза защитников Отечества, где они уже делали какие-то свои заявления по этому поводу. В том числе Народная партия заявила о том, что избиение было совершено сторонником Замбулата Тедеева Агогой Тедеевым в присутствии сотрудников прокуратуры. В самой прокуратуре попросили обратить внимание на то, что вот именно эта часть заявления не соответствует действительности. Избиение не произошло в присутствии свидетелей сотрудников прокуратуры. Где произошел инцидент и все обстоятельства этого дела, как сказали в прокуратуре, пока идет разбирательство, пока не сообщаются. Уже завтра будет точно известно, что произошло, как произошло. Сам Гога ТД в данный момент отпущен под подписку о невыезде. Сторонники Аллы Джоевой, Дзамбулата Тедеева возле прокуратуры, которые находились и ждали того, что вообще будет происходить дальше, после того, как Гога Тедеев был отпущен, они разошлись. То есть завтра уже ситуация прояснится.
Спасибо, Ира. Напоминаю, на прямой связи из Цхинвали была наш корреспондент Ирина Келексаева.
Эхо Кавказа.
А теперь к главной теме. Сегодня, в День защиты детей, в Тбилиси подняли проблему нарушения их прав. У государства нет стратегии в отношении защиты прав несовершеннолетних, утверждает организация «Молодые адвокаты», рассказывает Тэмур Кигурадзе.
Грузия, подписав Конвенцию ООН по защите детей, выполнять ее не торопится, утверждают представители Ассоциации молодых адвокатов. На пресс-конференции в пятницу представители этой общественной организации обратили внимание прессы на общие положения дел с правами несовершеннолетних, а также обнародовали несколько особо примечательных фактов. Среди них дело Сандро Сардаряна, 15-летнего подростка с ограниченными возможностями. Его обвиняют в краже бутылки пива из тбилисского супермаркета. В четверг городской суд приговорил его к двухмесячному предварительному заключению на период расследования. Но сегодня подозреваемого освободили из-под стражи. Арчинко Якоцишвили, один из учредителей Ассоциации молодых адвокатов, считает, что к несовершеннолетним преступникам государство должно выработать особый подход. Дел, аналогичных этому, в практике правоохранительных органов достаточно, напоминает адвокат.
Когда у нас 199 несовершеннолетних содержится под стражей, как можно говорить о защите прав детей в стране? Мы считаем, что власти должны пересмотреть их дела и, если не амнистировать, то, по крайней мере, сократить срок их пребывания в заключении. Пока что во время всеобщих амнистий количество помилованных несовершеннолетних можно пересчитать по пальцам.
Необходимо, полагает Арчилко Якоцишвили, единая национальная стратегия в отношении несовершеннолетних. Власти должны четко представлять, как решать проблемы социально незащищенных подростков, детей без определенного места жительства, а также тех, кто лишился родителей во время региональных конфликтов. Глава парламентского комитета по вопросам социальной защиты и здравоохранения Отар Тоидзе утверждает, что подобная стратегия в Грузии уже действует. По его словам, государство старается делать все, что в его силах, чтобы защитить детей, но проблем в этой сфере все равно остается немало.
Мы подписали практически все международные декларации по правам детей, а также дополнения к ним и протоколы. Мы обеспечиваем все важнейшие права ребенка. Право на здравоохранение, право на образование, право на достойные условия жизни. Впрочем, мы слышим и немало критики, в том числе и от народного защитника. Поэтому мы проводим постоянный пересмотр наших программ и законодательства, пытаясь их улучшить.
Депутат Таидзе особо обратил внимание на программу бесплатного страхования детей, недавно провозглашенную правительством. Впрочем, это новшество послужило объектом критики со стороны молодых адвокатов. Программа предусматривает страхование детей лишь до 5-летнего возраста. Однако ее действие должно быть распространено на всех несовершеннолетних, убеждены правозащитники. Офис народного защитника также озабочен ситуацией с правами несовершеннолетних. Глава департамента по защите прав женщины и ребенка при омбудсмене Анна Арганешвили поясняет, проблема правительственных программ для детей заключается в том, что они не рассчитаны на узкие группы несовершеннолетних и недоступны для большинства населения.
Планы правительства должны быть скоординированы, чтобы ребенок мог получить доступ ко всем программам, а не к каждой по отдельности. На это мы не раз указывали в наших докладах, в том числе и в докладе народного защитника парламенту.
Кроме того, огромной проблемой для Грузии остаются бездомные. По различным данным, в Тбилиси на улице живут от 1 до 2 тысяч детей. Естественно, они не получают никакой государственной помощи, как и базового образования. Уличными детьми необходимо заниматься прямо сейчас. В этом у правозащитников нет разногласий. Тамур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К теме защиты детей мы будем возвращаться на протяжении всей нашей программы, а сейчас к другой теме. Уволившиеся на днях сотрудники Национального экзаменационного центра Грузии сегодня провели пресс-конференцию. 60 бывших работников заявили, что решение уйти они приняли без какой-либо политической мотивации. Это был протест против решения министра образования уволить бывшего директора центра Майю Миминашвили. Собравшиеся заявили также, что на них оказывают давление и пытаются запугать. Тему продолжит Нона Суварян.
Бывшие сотрудники Национального центра экзаменов на сегодняшней пресс-конференции заявили, что желающих уволиться было больше, но некоторые передумали. О причинах говорит бывший руководитель группы иностранных языков Ива Миндадзе.
Были факты давления, запугивания, что заставило этих людей изменить решение. Но хочу подчеркнуть, что любое решение сотрудников для нас абсолютно приемлемо и понятно. И мы навсегда останемся друзьями, сотрудниками и коллегами.
Ни один из присутствующих на сегодняшнем сегодняшней встрече не признался, что его пытались запугать. Тем не менее, они обратились к правозащитным организациям с просьбой их поддержать. Готовность помочь уже выразила Ассоциация молодых юристов, члены которой присутствовали на сегодняшней пресс-конференции. Вчера эта организация распространила заявление, в котором говорилось, что запугиванием бывших сотрудников занимаются представители Департамента конституционной безопасности. Исполнительный директор ассоциации Эко Попхадзе объясняет, почему ее организация пока не может защитить этих людей.
Люди, на которых оказывается давление, боятся даже говорить об этом. Запугивают членов их семей, братьев, сестер, детей. Они даже боятся называть свои имена. Если они позволят нам опубликовать эти факты, мы обратимся к правоохранительным органам и потребуем осуществить конкретные действия.
Ассоциация молодых юристов распространила еще одно заявление, в котором указывается на политическую подоплеку увольнения Майми Миношвили. В доказательство приводится то, что бывшего директора уволили на следующий день после участия ее сына в акции «Грузинской мечты». В то же время представителям ассоциации кажется странным, что от услуг Миношвили отказались в самый разгар выпускных экзаменов перед не менее сложным периодом общенациональных приемных экзаменов. Хотя сотрудники Минобразования утверждали, что противостояние между Миношвили и главой Минобразования Дмитрием Шашкиным длится уже 10 месяцев. Это не первый факт, когда госслужащего увольняют из-за политических симпатий членов его семьи, сказано в заявлении. Категорически отрицает подобные обвинения член созданной при Совбезе Межведомственной комиссии для свободных и справедливых выборов Экос Гуладзе. Вчера на пресс-конференции она заявила следующее.
Недопустимо и противозаконно, чтобы увольнение с работы происходило из-за политических взглядов госслужащих или членов их семьи. Это однозначно, и такие факты должны стать предметом расследования.
Вместе с тем она категорически опровергла версию о том, что бывшего директора центра уволили по политическим мотивам. На сегодняшней пресс-конференции из уст бывших коллег Миношвили прозвучала еще одна новая версия. Миношвили категорически противилась изменениям правил приема в вуз, при которых комиссии позволяли не сохранять анонимность абитуриента при апелляции. Это, в свою очередь, при желании позволило бы манипулировать оценочными баллами. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-осетинские предприниматели вновь заговорили о своих трудностях. И хотя власти самопровозглашенной республики все время говорят о поддержке малого и среднего бизнеса, проблем в этой сфере остается очень много. Общественные организации, занимающиеся решением вопросов, связанных с предпринимательством, планируют начать разговор и с новым руководством. Тему подготовила наш корреспондент Ирина Келихсаева.
Небольшое кафе «Фарм» Альберта Валиева, располагавшееся в городском парке, до августовской войны пользовалось немалой популярностью. Посетителей хватало всегда. Близок к центральной площади Цхинвала, любимому месту прогулок горожан, которая также используется для проведения всех городских мероприятий, всегда обеспечивала сотрудников работой и доходом. Во время военных действий кафе полностью выгорело. История с восстановлением этого бизнеса затянулась. На доходное место стали претендовать другие предприниматели. В итоге, оставшись без средств и поддержки, владелец кафе до сих пор не может приступить к строительству. Взятыми у государства кредитами ему пришлось гасить старые задолженности. Но Альберт Валиев, как и многие другие мелкие бизнесмены, не унывает. Сейчас он занимается выращиванием парниковых огурцов. Хотя до сих пор с некоторой обидой вспоминает тех своих знакомых, кто, так и не получив поддержки со стороны государства, разорился. Среди них немало таких, чей бизнес пострадал от войны. Специальная комиссия, созданная в 2008 году, вроде бы сумела настоять на том, чтобы долги такого типа были списаны. Говорилось также о том, что выделена сумма в 140 миллионов рублей на компенсацию ущерба. На деле все оказалось совсем иначе, говорит Альберт Валиев.
Тех денег, конечно же, нам никто не дал, но когда мы работали, мы были уверены, что предпринимательство получит эти деньги. Это было бы выгодно и государству, и всем. То есть мы могли бы в экономическом плане сейчас не так отставать.
Благодаря деятельности комиссии банки списали долги по кредитам в 40 случаях. Однако примерно такое же количество предпринимателей так и не дождались списания. Многие из них, говорит Валиев, стали банкротами. Оставшись без работы, без собственного дела, люди вынуждены были продолжать выплачивать банковские проценты. Правительство могло бы в крайнем случае избавить людей от этого, требуя лишь погашения долга. Ведь у государства есть обязательства по поддержке малого и среднего бизнеса. И допускать разорение предприятий по форс-мажорным обстоятельствам крайне недальновидно.
Я им даже еще пример привел. Послушайте, вот кризис сейчас в Европе и в России тоже. Вот Путин приехал на АвтоВАЗ, там он в кризисное состояние. Он им списал огромную задолженность. и дал новые многомиллиардные кредиты.
В тяжелое положение предпринимателей вошел только первый республиканский банк московского бизнесмена Альберта Джусуева. Он согласился списать задолженность по предпринимательским кредитам. И, кстати, в то время банк возглавлял нынешний президент Леонид Тибилов. По мнению Альберта Валиева, который возглавляет еще общественную организацию предпринимателей «Фарм», условия для нормального развития малого и среднего бизнеса в Южной Осетии и сейчас нельзя назвать благоприятными. Общественная организация «Фарм», которая, к слову говоря, тесно сотрудничает с Союзом предпринимателей Южной Осетии, намерена дождаться, когда правительство будет окончательно сформировано. И тогда, по словам Альберта Валиева, есть надежда на то, что удастся организовать с новыми людьми в кабинете министров плодотворный и взаимовыгодный диалог. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И вновь возвращаемся ко Дню защиты детей. Уже 10 лет сухумская газета «Эхо Абхазии» печатает 1 июня фотографии известных в Абхазии людей, общественных деятелей и чиновников самопровозглашенной республики. О том, как зародилась и развивалась эта традиция, рассказывает главный редактор этой газеты, наш постоянный автор Виталий Шария.
Накануне Международного дня защиты детей в газете «Эхо Абхазии» вышла очередная традиционная фотоподборка под заголовком «Все мы родом из детства». Первая из них появилась еще 10 лет назад, в канун 1 июня 2002 года. Тогда мне пришло в голову, почему бы не поместить в газете несколько детских фотографий известных в Абхазии людей. Ведь всем будет интересно, как они выглядели в нежном возрасте. Подборку открывал снимок, сделанный в 1936 году, 7-летнего глазастого мальчугана в тюбетейке Фазиля Искандера. Этот снимок я взял из какого-то издания. А вот остальные брались из семейных альбомов моих знакомых. Так тогдашний министр иностранных дел республики Сергей Шамба фигурировал в 6-летнем возрасте оседлавшим каменного льва на курорте в Ессентуках. Председатель Народной партии Куплакова был снят 4 года в Гудауте. Он стоял с маленькой гармошкой в руках, а рядом держал в руке какую-то дудку его младший брат Юра, также хорошо известный в свое время в Абхазии и за ее пределами. В последующие годы в подборках фигурировали детские снимки Александра Страничкина и Владимира Зонтария, Станислава Лакоба и Мананы Гургуля, Нукзара Ашуба и Вячеслава Цугба, Арды Иналапа и Нателлы Акаба. В 2006 году подборку, например, открывала фотография младшеклассника Сергея Багавша, который к моменту публикации снимка вот уже почти 1,5 года руководил Абхазией. В той же подборке была помещена и фотография, сделанная летом 1961 года на горном абхазском курорте Ватхара. Маленький мальчик рядом с медвежонком. Подпись к снимку гласила: «Беслан Будба даже в возрасте 1 годика не боялся никаких медведей». Подобные подписи, в которых обыгрывалось изображенное на снимках, сопровождали каждый из них. Случаев, когда сотрудники редакции обращались к героям подборок за их детскими снимками и получали отказ, почти не было. Наверное, потому что мы и так заранее чувствовали, кто с удовольствием согласится, а кому это покажется несолидным для его нынешнего общественного положения. Все течет, все изменяется. В этом году большинство из 7 героев нашей новой детской подборки, которую готовила корреспондент Елена Заводская, прислали в редакцию свои снимки по электронной почте, в том числе парламентарий и председатель общественного движения «Ахеца» Ахраф Жания, министр образования Даур Начкебия, исполнительный директор Центра гуманитарных программ Батал Кубахия, корреспондент «Авснепресс» Анжела Кучуберия. Среди публикаций газетного номера, большинство которых обычно составляют бесконечные политические и иные разбирательства, эти подборки неизменно вызывают у читателя добрую улыбку. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. каждую пятницу. И в завершении первого получаса нашей программы материал в рубрике «Городской репортаж». В День защиты детей наш корреспондент Мзия Парисишвили решила побывать в многодетной руставской семье и рассказать нам о том, как она живет.
Светловолосому непоседе Беке 3,5 года. Он сразу сообщил мне, что маму его зовут Зевико. Как зовут маму, раньше Бека узнали двое его братьев, Джорджи и Тато, и две сестры, Анна и Нину.
18, 15, 10, 8, да? 3,5.
Указывает возраст своих детей Мзевико. Ей самой 41 год. Мзевико безмятежно рассказывает, что, будучи беззаботным ребенком, даже не думала иметь много детей, но спешит добавить, все они желанны.
Всех пятерых растила, 5 минут мне никто не помогал. Только муж. Там памперсы надо было снять, помыть. Это идет от любви все. И от понимания. Это от Бога все идет. Уже написано, что я должна была пятерых родить.
8 часов утра она уже отправила супруга на работу. Теперь собирается в садик отвезти младшего Бека, а пока уговаривает его выпить лекарство от кашля. По профессии она медсестра, муж врач, но они уже давно сменили профиль. Пока Мзевико воспитывала детей, муж нашел работу в Тбилиси в автосервисе. И только теперь они чуть-чуть вздохнули, вырвавшись из объятий нищеты. Младшего она родила сразу же после похорон отца.
Я приехала 8-го, когда уже это горе бомбили из Кутаиси. У меня же отец умер, похоронили мы его. И через 5 дней я уже рожала в августе 12-го.
К равнодушию властей ей не привыкать. Никак не забудет, как мэрия Рустави пригласила многодетных матерей на праздник Пасхи и торжественно вручила им подарки – по 2 маленьких кулича и 10 яиц. Зевико на таких праздниках чувствует себя униженной. Если просить помощь, то лучше у Господа, чем у чиновника. Каждый день ходит в церковь, зажигает свечи. Вот и 5-го Зевико родила, чтобы его крестил патриарх Илья II. Пытаюсь выведать у нее секрет воспитания детей. Учатся они хорошо, одеты опрятно, ухожены, вежливые и коммуникабельные.
Вот когда 1 или 2, не знаешь как. Но если много, уже все знаешь. Кого в школу надо отвезти, кого в садик.
У нее сердце сжимается, когда вспоминает, как 18-летний Джорджи попросил не готовить макароны, даже по-флотски, потому что это напоминает ему о тех временах, когда отец не работал. В разговор вступает 15-летняя Анна и зовет в свою комнату, чтобы показать рисунки.
Я люблю экспериментировать с цветами. Еще люблю цветные мозаики, узоры разные рисовать. Несколько моих рисунков вывешены в школе. А это энерговаучер на 20 лари. Я его ради смеха сюда прикрепила. Это ведь и в самом деле была смехотворная акция. А назвали помощью. Я спросила маму, можно я так выражу свой протест? И она разрешила.
Говорит Анна. Сейчас, говорит Мзевико, никакой социальной помощи они не получают, хотя раньше на каждого из детей государство выделяло по 20 лари.
Один день мне позвонили и говорят, у вас это уже не будет. Ну, я пошла узнать, почему не будет. Вот у нас где-то 10 лет назад была машина, потому это 100 лари не будет.
Муж отыскал того человека, которому 10 лет назад продал автомобиль. Справку представили в агентство по социальной помощи, но безрезультатно.
Я не могу туда-сюда ходить и это умолять.
Говорит она и вспоминает, как сотрудники агентства не поверили, что у нее нет стиральной машины. Ту машину, что стоит у них сейчас, семья приобрела благодаря 5-му ребенку. После его рождения одна из фармацевтических фирм подарила им 500 лари. Сейчас вся семья думает о старшем, Джорджи, который с отличием сдал выпускные экзамены. Он будет поступать в институт, хочет стать юристом.
У Джорджи скоро банкет. Нам надо 250 лари дать ему на ужин в ресторане. Остальные знают, что из-за этого не смогут поехать на экскурсии, но относятся к этому с пониманием.
Мама, а что на банкете делают, интересуется 8-летний Тато. В основном едят, коротко поясняет озорная Анна. Севико думает о создании клуба многодетных матерей, который помогал бы нуждающимся семьям, хотя на свой скромный бюджет чуть больше 500 долларов им каким-то чудом удается прокормить семью из 7 человек.
Нужна специальная программа. Это ведь не преступление иметь много детей. Чем тратить средства на какие-то концерты, которые устраивают специально для нас, лучше эти деньги пустить на конкретные цели, на коляски детям-инвалидам или же на коммунальные платежи.
Размышляет Мзевико. Героиней за то, что достойно воспитывает своих детей, она себя не считает.
Есть у меня знакомые девочки, у них 8-7. И одна вообще в гараже живет. В таких условиях, что это вообще языком не передать. Вот она героиня, что пошла на это.
В этот момент 8-летний Тато ждет маму у подъезда. Он смотрит на нее и улыбается. Еще бы, ведь ее имя – это сокращенное Мзевинар, что дословно означает «кто солнце мое». Для Тато, его братьев и сестер ответ на этот вопрос предельно ясен – мама. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире «Радио Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите. Грузия совместно с Азербайджаном подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу. В рубрике «Гость недели» председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. И как в Сухуми агитируют молодых мам, как можно дольше кормить младенцев грудью. Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми-Цкинвали, 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Россия ожидает ответа от других участников женевских дискуссий на свой проект заявления о неприменении силы, внесенный на предыдущие встречи в Женеве в марте. Остается в силе и российское предложение о совместных международных гарантиях безопасности, закрепляющих односторонние обязательства абхазской, грузинской и юго-осетинской сторон 2010 года о неприменении силы, говорится в заявлении МИД Российской Федерации. Цитата. По инициативе делегации Республики Южная Осетия накануне раунда 7 июня состоится информационная сессия по правовым аспектам понятий оккупация и оккупированные территории применительно к нынешней ситуации на Южном Кавказе с участием авторитетных экспертов международного гуманитарного права, итоги и выводы которой, несомненно, будет полезно обсудить и непосредственно в ходе регулярной встречи участников женевских дискуссий. Конец цитаты. Президент Грузии Михаил Саакашвили и премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрели вопросы экономического и стратегического сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации президента в пятницу 1 июня. Саакашвили по приглашению премьер-министра Эрдогана принимает участие в форуме партнеров Альянса цивилизаций ООН, который проходит в Стамбуле. В работе форума приняли участие 65 лидеров разных стран. Саакашвили накануне уже выступил на форуме. На встрече президент Грузии и премьер-министр Турции рассмотрели вопросы стратегического и экономического сотрудничества между двумя странами, также вопросы региональной стабильности и безопасности. Реджеп Тайип Эрдоган еще раз выразил поддержку текущим в Грузии процессам и пожелал стране успехов на пути интеграции в НАТО, говорится в сообщении, передает новости Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу 1 июня принял в своей тбилисской резиденции министра экономического сотрудничества и развития Германии Дика Нибеля, сообщает пресс-служба администрации президента. На встрече Михаил Саакашвили и германский министр, обсудив перспективы углубления экономического сотрудничества между странами, наметили планы на будущее. Немецкая сторона и в дальнейшем готова осуществлять в Грузии совместные проекты, как в энергетическом секторе, так и муниципальные проекты в Тбилиси и Батуми, отметил министр. В Сухуми прошла встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анклаб с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, прибывшим в республику с рабочим визитом.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Итак, мы начинаем вторую часть нашей программы с главной спортивной новости дня. Грузия и Азербайджан подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу. Сейчас у нас на прямой связи из Тбилиси спортивный обозреватель «Радио Свобода» Давид Клибадзе. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давид, сегодня в Батуми состоялось подписание заявки на проведение чемпионата Европы. До последнего момента было не совсем ясно, будет ли это совместная заявка с Азербайджаном или только грузинская заявка. Вроде бы дедлайн прошел. Вы не знаете, как вообще удалось обойти вот это ограничение?
Ну, это было, наверное, после того, как там было, значит, Баку потерял, значит, всякие шансы получить Олимпиаду. И у этого Тегерана, вернее, причем тут Тегеран, у этого Стамбула, значит, еще есть претензия, что принять Олимпиаду, это осталось, и хочет еще и футбол. Это, конечно, у него не получится. И из-за того, что, значит, Баку уже без шанса, значит, его отодвинули, вы знаете, осталось три города, значит, Токио, Стамбул и, значит, Мадрид. Вот получилось так, что дали ему возможность Азербайджану, чтобы, значит, совместно Грузии подать заявку. Это был хороший шаг вперед, если наши, я считаю, что наше правительство и Грузия серьезно считают, что у нас есть шансы получиться первенство Европы. Объединенная заявка, это уже весомая заявка. Но все-таки где-то у меня в сердце такое ощущение такое, такие мысли, что все-таки у Стамбула больше шансов.
Давид, но здесь все-таки, да, есть еще один такой момент. Насколько я знаю, в Олимпийском комитете, если они одобрят заявку на проведение Олимпиады, они практически прямо говорят о том, что одновременно с проведением чемпионата Европы, конечно, этого не будет. То есть существует же какая-то вероятность, что Турция отзовет свою заявку.
Да, я понял, что вы хотели сказать. Да, это так, конечно, но реально, значит, Турция, и если говорить о футболе, у него инфраструктура практически готова, если честно признаться. Мы должны все это, значит, начать и в течение, во-первых, в течение 18 месяцев представить наши аргументы, значит, объединенные такие. У Турции, да, столько времени, столько работы не понадобится, чтобы, значит, реально, значит, претендовать, и претендует, я думаю. Потому что где-то после того, как там был Мишель Платини, и напрасно он ничего не говорит, между прочим, и с улыбкой он сказал, что он будет поддерживать, значит, Турцию, чтобы провести первенство Европы. И при том, еще один нюанс такой, что Мадрид, несмотря, значит, экономические трудности страны, все-таки весомый претендент. Я думаю, что претендент более серьезный на Олимпиаду, чем Стамбул.
Что ж, ну, все-таки постараемся сохранять оптимизм. Спасибо вам большое.
Да, конечно. Да. Одну вещь я вам скажу, если у меня еще есть время. Можно сказать?
К сожалению, совсем мало, буквально 20 секунд.
Да, я скажу, ну, мы ничего не теряем, в принципе. Мы начнем, значит, работу, не получим, это будут построены стадионы, значит, в течение, вот в Батуми уже начинается очень скоро стройка стадиона.
Да, это очень положительный момент.
Получается, мы получим хорошие стадионы, ХОЗ-1, ХОЗ-2, и Азербайджан тоже. Это тоже хорошо.
Спасибо, Давид. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Давид Клибадзе.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Москвы». Александр Подробинник подводит итог Чикагскому саммиту НАТО.
Состояние неопределенности – самое лакомое для политиков вообще и для дипломатов особенно. Нерешенная проблема – это не только поле для работы, но и возможность отыграть ситуацию в любую нужную сторону. Вероятно, поэтому результатом международных встреч чаще всего либо не слишком конкретны, либо содержат противоречивые установки, удовлетворяющие все заинтересованные стороны. Закончившийся 21 мая в Чикаго очередной саммит НАТО – не исключение. Тема Кавказа была на ней хоть и не из первых, но принятые по этой теме решения отличались вполне эталонной неопределенностью. Ключевой вопрос политического будущего Кавказа – вовлеченность кавказских государств в орбиту западной или российской политики. Разумеется, этот вопрос актуален только до тех пор, пока Россия и Запад остаются соперниками, по крайней мере, в понимании России. Позиции Запада в отношении России сейчас достаточно двусмысленна. С одной стороны, Запад осуждает Россию за попрание демократических норм и бессмысленно агрессивную внешнюю политику. С другой, дает понять, что на фоне стабильности в сфере поставок энергоресурсов и военного сотрудничества по Афганистану, все остальное не имеет такого уж большого значения. Эта позиция отражается и в отношении участия Грузии в НАТО. С одной стороны, Североатлантический альянс приветствует намерение Грузии вступить в НАТО и обозначает свою готовность принять, наконец, план действий по вступлению туда Грузии. С другой, обставляет решение проблемы все новыми задачами, одна из которых для Грузии практически невыполнима – решение этнополитических конфликтов. Проблема эта выполнима для России, но нынешняя российская власть делает все возможное, чтобы проблема эта жила и мучила Грузию. И здесь дело не только в том, что перманентный конфликт на Кавказе закроет Грузии доступ в НАТО, а НАТО – доступ к российским границам. Дело еще и в том, что обстановка военной неопределенности остается палочкой-выручалочкой для Кремля, вполне обоснованно опасающегося роста общественных протестов внутри России и дестабилизации путинской власти. И только для Грузии состояние неопределенности, по всей видимости, неприемлемо. Именно поэтому президент Саакашвили с такой уверенностью, может быть слегка наигранной, утверждал по окончанию саммита, что к 2014 году Грузия станет членом НАТО. Это действительно решило бы многие проблемы, существенные в первую очередь для Грузии и России. Да вот вопрос, действительно ли НАТО заинтересовано решить этот вопрос или больше предпочитает постоянно его решать? Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
А сейчас наша традиционная пятничная рубрика «Гость недели». Сегодня мы решили пригласить человека, которого вы постоянно слышите в нашем эфире. У него целый цикл материалов под кодовым названием «Из Чечни только хорошие новости». Это Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» из Москвы. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, я вас представил уже в новом качестве, как председателя Совета Мемориала. Эту выборную должность вы заняли на этой неделе. С чем было связано вот это повышение? Будут ли какие-то последствия в виде возможных изменений в работе правозащитного центра?
Зря вы называете это повышением. Это, во-первых, некоторая вполне рутинная ротация. Люди устают. Во-вторых, есть коллектив единомышленников, который работал и продолжает работать. В-третьих, это скорее новые обязанности, чем что-либо еще. Так что давайте вот перейдем к содержательной части нашего разговора.
Хорошо, Александр, давайте с формальностями действительно закончим. Поговорим о более глобальных вещах. Россия сегодня находится в таком взбудораженном состоянии. Очевидно, что вот эта путинская стабильность 2000-х, она закончилась. На улицы выходят люди, недовольные сегодняшним положением дел. Кто эти люди? Какова их идеология? У нас программа, ориентированная на Кавказ, и этот вопрос очень волнует людей, в первую очередь на российском Северном Кавказе, да и на Южном тоже.
Ну, подлые нулевые закончились. Молчание сменилось разговором, но этот разговор немного странный, потому что много вот в это новое время оказывается забыто или как-то странным образом снято. Если говорить об отношениях России с Кавказом, вообще о отношении к национальному вопросу, то он удивительным образом как-то повернулся другим боком. Посмотрите, все эти самые нулевые годы в России случилось
так называемые этнические конфликты. Как правило, милиция или суд выносил, как подозревал народ, не очень бескорыстно, не очень правосудные, не очень законные решения, а дальше почему-то местные жители, вместо того, чтобы предъявить свои претензии суду или милиции, громили местных кавказцев. То есть, по сути дела, подменяли вопрос о отсутствии правосудия, об отсутствии власти, другим более простым. Другой лозунг, который еще в прошлой осенью вдруг возник, «Хватит кормить Кавказ», примерно из той же области, понятно, понятий. Но если мы посмотрим на реальное финансирование, дотирование Северного Кавказа, оно снижается. Но все равно людям легче, вместо того, чтобы произнести сложную для них фразу, что деньги наши налоги делят непонятно кем выбранные люди в Москве, где Крохиков и Бердилков, там делят тоже люди непонятно кем избранные, поскольку как раз в нулевые годы прямые выборы и депутатов, и губернаторов, они как-то расточились. Вместо того, чтобы решать проблемы страны, речь идет о мифическом национальном вопросе. Вместо того, чтобы говорить, что полиция, милиция должна одинаково относиться к быдлу любой национальности, приехало оно из каких-нибудь Люберец или с Кавказа, речь идет о подмене понятий, не о порядке, а о том, что порядок должен осуществляться в отношении какой-то одной группы. К сожалению, в новой оппозиции, которая появилась, оформилась этой осенью, отношение к национальному вопросу, так называемому, оно странное. То, что было и в 90-е, и в нулевые годы очевидным, то, что основная часть оппозиционно настроенных граждан, они не принимали националистическую повестку дня, тут оказалось размыто. Националистов видно и на больших митингах, и в каком-то Координационном совете гражданского движения. И эта повестка дня для многих представляется возможной. Люди, которые были бы не приняты в приличных собраниях, или выступают в трибуны митингов. Все смешалось.
Александр, можно я задам вопрос? Вот в продолжении того, что вы сказали. А какова вообще роль правозащитников в сегодняшнем вот протестном движении в России? Если вспомнить конец 80-х, начало 90-х, то роль правозащитников была очень большой. А что сегодня?
Роль тех, кто тихо, но упорно повторял какие-то главные простые слова в течение брежневского безвременья, была весьма велика в конце 80-х, когда время вдруг пришло в движение. Сейчас иное. Сейчас не видно результатов той работы, которая могла бы вестись. О самых элементарных вещах, что можно, чего нельзя, какие стоят проблемы перед страной. Любые вопросы, начиная с темы политзаключенных, кончая этими самыми трудными ответами на задаваемые национальные вопросы, они как-то не очень привелись в головах наших сограждан. Да и лидеров, в общем, таких нету. Вспомним, многие харизматические лидеры национальных движений в перестроечное время, они были ветеранами движения диссидентского. И именно там выработали и свой авторитет, и идеологию, нередко ненасильственную идеологию, как, например, крымско-татарское национальное движение или литовское. Сейчас вот нету таких лидеров, которые бы вышли из предыдущих лет сопротивления. Безвременье было другое. В полном безмолвии, тихий голос как-то чаще слышен. У нас же было десятилетие шума, промывания мозгов. И это не осталось без следа. Важные вопросы повестки дня воспринимаются в том контексте, в котором его подавало государственное телевидение, сурковская пропаганда. Люди, о которых когда-то знали через голоса, через хронику текущих событий, это было на фоне блеклой газеты «Правда». Сейчас есть поколение интернета, но оно не помнит о событиях совсем недавнего времени. Мнения складываются скорее не на фактах, а на вторичных, третичных источниках. Очень все мифологизировано. Работа по демифологизации нужно практически начинать с нуля.
Да, Александр, это, конечно, очень важный вопрос. Он касается и состояния интеллектуальной элиты в России. Я вот до сих пор пребываю в некотором шоке от недавнего интервью, которое нам давала руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Яна Амелина. Она не просто отрицала геноцид черкесов, она вообще отрицала трагедию как таковую. Вот экспертное сообщество, это его лицо вот такое сегодня, циничное, жестокое, это то, что ретранслируется в российское общество?
Ну, тут источник, который представляет названная вами особо, он немножко специфически почитать, так там они, в общем, и выдают эту линию. Но это отличие путинского времени от брежневского. В брежневское время было стыдливым. Тогда страшно неприятную, некрасивую правду замалчивали. Теперь говорят, а что такого? Все мужчины делают это. Непонятно, что хуже. Да это влияет. Мемориал много лет проводит школьный конкурс «Человек истории России. 20 век». И школьники шлют 1000 работ каждый год. Работа не становится лучше, потому что вот такой пылесос, или как это назвать, то, что прочищает, промывает мозги, он, к сожалению, внедряет этот релятивизм. Нету хорошего, нету плохого, есть полезно. А если правда нам не полезна, правда это есть то, что угодно королю. Так что я не стал удивляться этому интервью. Радоваться бы не стал, но удивляться не стал.
Но все-таки это государственный институт. Меня вот удивил статус, да, этого человека и этого института, который занимается консультированием всех ветвей власти в России, насколько я понимаю.
Ну, а вы посмотрите, какие МИД выпускают документы, например, по довоенной дипломатии Советского Союза. Ну, это все правы. И в Польше правы, и в Прибалтике правы. Это тот самый цинизм. Да, все было правильно. Все, что было, было правильно. А следовательно, не было никакой трагедии. Все было исчислено и сделано, как полагается. В этом смысле то, что было на Кавказе в 19 веке, это ведь тоже воплощение холодного замысла. Была в российском генеральном штабе разработана такая наука, военная демография, которая исчисляла индекс лояльности тех или иных территорий в зависимости от того, кто эти территории населяет. И в случае, если индекс лояльности ниже потребного, то можно было его исправлять. Каким путем? Путем депортации, если угодно. Да и путем истребления тоже. А большевики потом лишь переняли эти наработки, поскольку офицеры царской армии в значительной степени пополнили армию красную. Только использовали творчество. Это бездушная машина. Ну и какая-то другая бездушная машина оправдывает теперь действия той бездушной машины. Вопрос в том, как одушевить. Вот тогда, в конце 80-х, в начале 90-х, удалось одушевить массовое общественное движение в России. И это, наверное, главная проблема. Главный вопрос. Главная работа. И возвращаться к страшным, к трагическим страницам прошлого надо. Вот на прошлой неделе в Страсбурге было рассмотрено очень важное для нас дело о бомбежке весной 2004 года маленького горного села Регахой в Чечне. Тогда одной из бомб были убиты, завалены в разрушенном доме женщина и пятеро ее маленьких детей. И вот, наконец, спустя 8 лет решение. Спустя 8 лет Страсбург установил правду, поскольку он уполномочен это делать. Хотя Россия совершенно не сотрудничала с Европейским судом в этом деле. Так ведь следователи военной прокуратуры, когда приехав на место, они сказали, что нет, бомбежки не было. А если погибли женщины и дети, так это сам хозяин дома, любовь фугас рядом с домом хранил, он-то и взорвался. И уехали, не проведя эксгумацию, не проведя следственные действия. Просто так. Никто не виноват. Вот тот же самый подход. Как с этим бороться, что с этим делать? Видите ли, те, кто ориентирует вот таким образом, что не было трагедии, они смотрят с каких-то горных высей, с высоты птичьего полета. Масштаб, которым они воспринимают как наш мир, это масштаб каких-то статистических данных, карт. Это не масштаб человека. Нужно и настоящее, и прошлое видеть в масштабе отдельного конкретного человека. И так о нем рассказывать, так о нем писать. Тогда до наших сограждан можно донести горе другого, чужого, но человека, который становится своим. Ну, посмотрите, лучшая статья на Политковской написана именно так. Каждая статья о какой-то конкретной человеческой судьбе. И к концу чтения ты просто наказываешься в шкуре этого человека, ты чувствуешь, что это могло произойти с тобой, да и с тобой в сущности отчасти произошло. Вот такой масштаб рассмотрения, такой взгляд – это то, что нужно сегодня в России. Мы именно так и работаем. Наше мироизмерение – это человек. судьба отдельного человека, либо попытка защитить отдельного человека, либо попытка сохранить память об этом человеке. Это не быстрая работа. То, что делается наспех, не бывает прочим.
Спасибо, Александр. Я напоминаю, у нас в гостях в рубрике «Гость недели» был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы вновь к детской теме. В Сухуми заработала школа молодой мамы. Женской консультации номер 4, 4 дня в неделю психолог и педиатр, консультант по грудному вскармливанию ведут прием. Абсолютно бесплатно будущие мамы, папы, бабушки и дедушки могут подготовиться к рождению малыша. Рассказывает Марианна Котова.
Тема демографии на сегодняшний день одна из самых обсуждаемых в мире. О проблемах увеличения рождаемости говорят в министерствах и ведомствах. Без внимания ее не оставляют социологические службы и ученые. Все размышляют над вопросом, как увеличить рождаемость. Как растить ребенка – уже дело родителей. Так было и в Абхазии. Но совсем недавно, в марте, в Сухумской женской консультации открылась школа молодой мамы, где психолог и педиатр помогают женщинам справиться с новой для них ролью. Особенно актуальна сегодня проблема грудного вскармливания. Как рассказывает консультант по грудному вскармливанию врач-педиатр Анастасия Рябская, часто женщины не знают всех тонкостей и особенностей кормления, поэтому дети не могут правильно приложиться к груди или у молодых мам пропадает молоко. Не слишком переживая, они переводят детей на искусственные смеси, не зная при этом, что лишают ребенка самого здорового питания в жизни, которое закладывает основы иммунитета, помогает сформироваться нервной системе, костной ткани, в общем, способствует более гармоничному росту, рассказывает Анастасия Рябская.
Отличий на самом деле очень много, начиная от того, как они часто болеют и как они часто болеют именно тяжело, да, особенно кишечные инфекции, в том числе и простудные заболевания. Также очень важно это для психоэмоционального развития ребенка, да, для развития высшей нервной деятельности.
На лекции Анастасии Рябской приходят и уже опытные мамы, чтобы рассказать, как они справлялись в период кормления грудью. У Анны с Кишмария двое детей. При рождении первого она перенесла все трудности, связанные с уходом за малышом самостоятельно. Ухаживать за вторым ей помогали советы консультанта. Теперь Анна советует и сама, естественно, убеждая будущих мам не отказывать детям в грудном молоке.
К сожалению, в нашем обществе пропагандируется почему-то именно искусственное вскармливание, что-то проще, лучше, хотя это на самом деле не так в плане и здоровья ребеночка, то есть и здоровья матери. И потом это ужасно дорогие вещи, которые вы делаете с химикатом.
Есть женщины, желающие сохранить былые формы, и поэтому отказывающие ребенку в грудном молоке. Но, по словам специалиста, такие мамы в корне не правы. Подобным образом форму груди не сохранить. Так они только наносят вред здоровью малыша и своему собственному, говорит Анастасия Рябская.
А если мама боится за свою форму, за внешний вид, грудной вскармливание, наоборот, очень хороший помощник, потому что гораздо легче похудеть, да, вернуть свою форму на грудном вскармливании. И, опять же, плавное завершение лактации поможет сохранить форму ту, которая была приближена к тому, что было до беременности.
Как рассказывает педиатр, первое, что должно попасть в еще стерильный желудок младенца, это материнское молоко. Иммунные клетки, жирные кислоты, вещества, которые затем составят микрофлору кишечника, содержатся в этой смеси, созданной самой природой. Для этого конкретного малыша. Связь матери и ребенка так сильна, что организм женщины реагирует на любое изменение здоровья новорожденного и вырабатывает молоко с таким составом, который необходимо малышу в данный момент. На лекцию Анастасии Рябской случайно попал и окулист Аванес Магакян. По его словам, подобные встречи беременных женщин с врачом, психологом и друг другом очень полезны. И посещать их должны также родственники молодых мам. Отец двоих детей и уже дед посоветовал будущим папам внимательнее относиться к женам и во всем помогать им в этот нелегкий период.
Выполнять все их капризы и не считать это за капризы, потому что психологическое состояние молодой мамы, беременной, будущей мамы, оно особое. И поэтому надо к ним очень нежно, очень трепетно относиться.
Анастасия Рябская рассказывала будущим мамам о проблемах, которые могут возникнуть после рождения ребенка, и как их решить. Объясняла, почему нельзя нервничать, что лучше всего употреблять в пищу и от чего следует отказаться. Развеивала мифы о грудном вскармливании и делилась открытиями, к которым ученые-медики пришли совсем недавно. Педиатры уверены, что грудное вскармливание давно вышло за рамки интимного вопроса каждой женщины или отдельной семьи. проблемы, возникающие в процессе ухода за каждым ребенком, это проблемы национального масштаба. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.